Сегодня я хочу с вами в эту тему еще глубже углубиться. Нету взаимоотношений с Богом какой-то уже окончательной глубины, потому что, помните, я вчера говорил, что Бог создал нас индивидуальными, неповторимыми и особо очаровательными, и Бог имеет с нами многообразие отношений. И поэтому даже если мы знаем о опыте каких-то других людей или свой имеем опыт, это недостаточно, потому что при дальнейших отношениях с Богом этот опыт будет что? Расширяться, увеличиваться. И для нас есть такая возможность. Хорошо? Итак, я еще раз хочу напомнить о некоторых вещах, которые я уже говорил в этой церкви до этого. Я когда-то говорил вам о том, что наше естество состоит из трех положений. Напомните, какие три есть важные положения в нашем личности. Правильно, молодцы. Нам нужно об этом еще раз сегодня поговорить. Почему? Говорит, Виктор, ты уже нам много раз говорил, и с той, и с другой стороны подходил к этой теме. Я тоже задумался, вчера говорил, а почему мы говорим о духе, душе и теле постоянно? Да потому что, если вы прочитаете, откроете Новый Завет, я даже не говорю про Ветхий Завет, то практически на каждой странице того или другого послания, на каждой странице Евангелия, вы увидите или слово про дух, или слово про душу, или слово про наше тело. Вы все слышите, да, внимательно? То есть, я это хочу использовать для того, чтобы, наверное, мы не всегда правильно понимаем и, возможно, не всегда делаем акцент на то, что Бог нам открывает. И я видел многих верующих людей, возможно, вы, не исключение из этого правила, что люди хотят увидеть какие-то супер какие-то секреты в Боге, что узнав которые, мы освободимся от каких-то вещей в нашей жизни раз и навсегда. Нам всегда хочется сделать такой момент микроволновки, то есть поставить, включить, время прошло довольно быстро, и вопрос решился. И вот почему многие, скажем так, кухарки не хотят пользоваться микроволновкой, потому что не видят в ней хорошего результата, правильно? Почему-то преиспользуют более длительный процесс приготовления пищи, потому что верят, что вкусовые качества такой пищи будут лучше. То есть кухарок понимает, о чем я говорю сейчас, да? Я не пытаюсь сейчас разговаривать о микроволновке, то есть я говорю о том, что как мы, люди, которые пришли к Богу, хотим какие-то использовать какие-то новые новшества для себя, которые освободят нас от процесса. Но интересно, вы по-прежнему находитесь в вашей плоти, не так ли? Ваше тело вас окружает. У вас по-прежнему есть ваша душа, которая, согласно Слову Божьему, вечная. И у вас есть жизнь, потому что у вас есть дух. И это от нас не уйдет. Особенно два последних положения, как душа и дух, они останутся с нами, когда мы предстанем пред Богом. Мы уйдем в вечность, и они будут с нами всегда. Так неплохо нам о них знать. Почему о них нужно знать? Не потому что как бы вообразить что-то, ой, какие мы интересно сделаны, какие у нас интересные есть вещи. Это не разговор о каких-то далеких планетах. Это разговор о нашем естестве. Потому что вопросы, которые у нас возникают каждый день, связаны вот с этими тремя ипостасями. Многие проблемы, которые мы несем и не можем от них отцепиться, сколько мы уже не приходили на молитвы, то из нас только не молился, они находятся или в вашей душе, или в вашем духе, или в вашем теле. Вам понятно? Они по-прежнему с вами. И вас беспокоит не столько, что происходит на берегу Слоновой Кости или даже в той же Украине. Вас больше интересует, в первую очередь, что происходит в вас. Не так ли? Именно ваши проблемы вас беспокоят больше всего. Не так ли, друзья мои? Именно от них вы хотите освободиться. Так вот об этом я и хочу вам еще раз зайти на этот виток разговора с вами. Потому что, простите меня, но за несколько заходов на разговоре о дух, душе и теле вы все-таки многие не поняли и спотыкаетесь на те же самые палки и пеньки, которые уже и были до этого. И Бог уже говорил, потому что не верю, что это было моим таким опять сумасбродным желанием опять об этом говорить. Друзья мои, у меня десятки, если не сотни других тем, которые не имеют непосредственно отношения к душе, духу, душе и теле. Они все имеют к этому отношение, ну скажем, о других вещах. О духовных порывах, о полетах, о войнах, о сражениях, о победах над дьяволом. Все. У меня много таких разных тем о жизни христианина. Но если их всех разобрать, все равно ответы находятся опять в духе, душе и теле человека. Вам понятно? И зная эти вещи, научившись, наконец-то, взяв для себя не просто информацию, Виктор вечером заполнил паузу. Мы пришли, потому что дело было вечером, дело было нечего. Но вам было чем заниматься, но вы пришли, потому что ожидаете, что Бог там что-то скажет. Не так ли, да? Так откройте свои сердца. Как написано в Слове Божьем, идете в Дом Божий, приготовьте уши для чего? Слышанию. Откройте ваше сердце, чтобы слышать, что Бог хочет вам еще раз и еще раз сказать, потому что Бог хочет вам помочь, Он любит вас. А мы задаем Богу нельзя правильные вопросы. Мы хотим как-то по-другому изменить нашу жизнь. А у Него уже заложены принципы, как изменить нашу жизнь. Он хочет, чтобы вы это выучили и сделали, были свободными. И не просто были свободными, а могли другим помочь ходить в этой свободе. Это Божье желание, это Божий принцип. Вот почему Он хочет наполнить наши дома, имею в виду церковь, другими людьми.
Но мы сами спотыкаемся о собственные сучки, и поэтому помочь другим что? Не можем. Мы говорим правильные вещи, но самое задумайтесь, они в нашей жизни тоже не работают. Алло, вы тут со мной? Не потеряли меня, нет? Мы как будто правильно знаем вещи, на многие уже говорили, уже какие-то азы библейские понимаем, но при этом все равно совершаем элементарные проблемы, потому что они заложены и имеют корень в нашей душе, духе или теле. Вам понятно? И пока Бог не обратит ваши глаза туда, потому что Его свет туда уже сияет, уже просветил некоторые вещи, но мы их игнорируем. Давайте не будем игнорировать дальше. Потому что Бог не говорит, как попугай, постоянно. Он говорит, говорит, потом замолкает. И нечего потом его трусить и заставлять, чтобы он сказал вам что-то новое. Потому что если он откроет уста, он скажет, я уже это сказал тебе. Здесь? Начну, конечно, с тела. Напишите тело. И использую, у вас есть то же самое и в моей Библии, Бытие, 2 глава. Есть, да? Не выпало он с ваших Библий, нет? Потому что это первые странички Библии, может быть, где-то затесались. То, что вы открывали, закрывали много раз, они могли как-то так замяться. Выцвести, потеряться. Нет, есть такая? Откройте, Бытие. Мы сегодня будем многие места в этих трех темах, но как-то там какую-то закладку вложить, какую-то, потому что мы во вторую главу еще вернемся. Ну, может быть, даже кому-то не нужно, потому что это вторая глава, легко найти. Открывайте сначала Библию, идет первая, потом вторая глава Бытие. Книга Бытие, вторая глава, мне интересует 7 стих. Нашли? Бытие, вторая глава, 7 стих. Мне нужно, чтобы вы сегодня быстро работали. Если какие-то места вы не успеваете открыть, пишите просто место Писания, хорошо? Итак, Бытие 2 главе 7 стихе написано следующее. «И создал Господь Бог человека из чего? Из праха земного». Отлично. Итак, Бог сотворил тело для человека. Он не родился сам, он не является мутацией, не является производной от обезьяны, от молекул и так далее. Каждый из нас является творением Божьим. Скажите на тайминг, кто это понимает. Итак, Бог нас создал, каждого. Но использовал самый неподходящий инструмент, так можно сказать, из праха. Кто-то взял как бы из земли. Вы понимаете, да? Как-то нас хотелось все-таки поставить такое положение, что мы как-то, хотя и Давид об этом говорит, я чудно сотворен. И действительно, все наши органы чудно сотворены. Но все равно материал, когда разложить по таблице Менделеева каждого из нас, он все равно земной. Вам все понятно? Не космический. Вы тут со мной? Не потеряли меня? Нет? Работайте, чтобы я как-то чувствовал, что я с вами разговариваю, не сам с собой. Помните, я начал разговор, что я не хочу разговаривать пустыми стульями. Реагируйте на меня. Там кричите, я не согласен, или там, мне нравится это. Ну, как-то, чтобы я знал, что я с вами разговариваю. Итак, через наше тело, слушайте внимательно, можете записывать, если успеваете, мы имеем контакт с материальным миром. Через наше тело мы имеем контакт с материальным миром. Значит, условие создания нашего тела было поселить нас в материальном мире. Где тоже все создано из таких же материалов, как и мы, что с вами. Для подтверждения этого я открою с вами, если вы успеваете, 2 Коринфянам, 12 глава, 2 стих. 2 Коринфянам, 12 глава, 2 стих. 2 Коринфянам, 12 глава, 2 стих. Тут апостол Павел делает интересное заявление. «Знаю человека во Христе». Ну, кто читал это послание, тот знает, что сам апостол Павел говорит о себе. Но он так интересно закамуфлировал это положение. Знает человека во Христе, который назад тому 14 лет. Что? И тут важный момент, посмотрите. В теле ли? Не знаю. Вне ли тело? Тоже что? Не знаю. Восхищен был до третьего неба. Вы знаете, что интересно по градации, а мы живем с вами на первом небе. Я не всегда понимал, почему Бог так показал нам, и апостол так нам рассказал первое. Ну, потому что, наверное, первое отчисление, я так думаю, что мы там, потому что где мы живем. Это считается как бы первое. А третье, потому что его пришествие, естественно, второе небо. Так вот, первое, где живут люди. Второе небо, там, где демоническое царство, сатана, его престол и все его окружения. И третье небо, там, где престол Божий, его царство. Так вот, Бог переместил человека с одного положения, с первого неба, на третье небо, то есть даже минуя как бы второе небо, переместил. И этот человек, придя туда, увидев присутствие Бога, Бога, сидящих вокруг него, стоящих, он не говорит об этом, что там было. Но, во всяком случае, мы понимаем, что он не может, человек, дать себе характеристики, так он был в теле или не в теле. Потому что ассоциации были такой, как будто он имел какую-то оболочку. Но на самом деле, это очень важный момент здесь, наше тело, для неба не приспособлено. Понятно? Если вы когда-нибудь попадете в присутствие Божие, в духовный мир, По какой-то причине, по какой-то воле Божьей. Обычно люди попадают тогда, когда они или проходят клиническую смерть, или теряют сознание. Все понимают, да? Иногда люди во сне это могут, а иногда воеву. Допустим, у меня была наяву такая картинка. Я в одной молитве, у меня было глубокое поклонение, я лежал вниз пред Богом, и Бог переместил меня, и оказался в тронном зале. Я видел Бога, не самого Бога. Бога видеть вообще невозможно. Почему Писание говорит, что никто никогда не видел. Я не говорю про Иисуса Христа, который пришел во плоти. А я видел царственный престол, сидящий на нем, издающий огромный свет. Этот свет просто проникал через людей. Вот так вот через людей проходил дальше. И огромная масса людей. И не столько мне Бог хотел показать сам престол, сколько людей показывал мне. Тех, других. Я вот так вот, как бы мои глаза, как камера, знаете, которая двигается. Вот я вот так вот по рядам шел, смотрел людей. И Бог хотел показать, сколько в его присутствии сейчас поклоняется в тот момент, когда я поклоняюсь сам. Ну, понятно? Только для этого. Не для того, чтобы я там задержался, пошел в кафешку, взял там старбаксовский кофе. Но не для этого. А для того, чтобы я увидел, что то, что сейчас происходит в моем духе, происходит в духе многих других людей. И они находятся в то же время в присутствии Бога. Был ли я в теле? Конечно, не в этом теле. Это взят был мой дух. Поэтому апостол Павел говорит здесь, я не знаю, был ли я в теле или нет. Но для вас должно быть следующее понимание, что наше тело туда переместиться не сможет. А понятно? Что это все будет передвижение в духе. Итак, тут же хочу сделать такую небольшую поправку. А тело не путайте с плотью. Это не одно и то же. Ваше тело это вот тот материал, с которого вы видите, с которого состоит. Плоть больше не имеет понимания того, как руки, ноги, голова. Под плотью понимается сущность человека, которая стоит в противлении Бога. Очень часто говорится о плоти, о плотских желаниях, о плотских помышлениях. То, что противится Богу, оно есть в каждом человеке. К сожалению, через грехопадение Адама и всей последующей градации людей до сегодняшнего дня, включая вас и меня, дорогие, мы все согрешили, лишены славы Божьей, поэтому наши тела сегодня не прославлены. Вы понятно? Наши тела сегодня бренные, и в них находится плоть. То, что противится Богу. Тело и плоть – это не одно и то же. Вы понятно, да? Тело – это ваш инструмент, в котором находится ваша душа и ваш дух. Это ваша как бы оболочка. Оно временное, оно на время дано, но это в том, чем мы живем. Плоть, оно включает не только ваше тело, может, оно включает, допустим, и вашу душу. Потому что если смотреть про плоть, плоть есть грех, в плоти есть проклятие, в плоти есть болезни. Знаете об этом, да? В плоти есть немощи и даже низменные желания. Они имеют отношение и к нашей душе, и к нашему телу. Все понятно, да? Поэтому нельзя сказать, что плоть и тело – это одно и то же. Не путайте в этом. Хорошо? Хорошо, двигаемся дальше. К физическим качествам человека относятся некоторые такие положения. Это не то, что я пытаюсь сегодня в это усугубить ваше знание, но я хочу, чтобы вы в этом знали, что у человека есть определенные физические качества. Это мы говорим про тело. Продолжаем разговор про тело. Это, извините, я сделал немножко слова в сторону насчет плоти, чтобы у вас не было этой сумятицы в голове. Итак, что относится к физическим качествам человека? Быстрота. Физическим качествам человека. Быстрота. Ловкость. Сила. Быстрота. Ловкость. Сила. Гибкость. И выносливость. Вот их пять характеристик. Это, конечно, больше никак не библейское занятие, об этом можно было услышать в каком-нибудь спортзале, допустим, или в тренинговом центре, допустим. Вы там можете больше услышать в фитнес-клубе об этих всех характеристиках, на которыми, скажем, люди, которые этим занимаются, это и развивают. И хорошо, когда оно есть в нашем теле, потому что кто-то бы сказал бы, нет, я хочу быть медленным, я хочу быть неловким, я хочу быть бессильным, я не хочу быть гибким. Ну, это вы сами будете рассмеетесь, правильно? Хотя от этого, если у нас такие есть проблемы, мы страдаем, не так ли? Смелее. Хорошо, мы должны об этом помнить. Фокус, как я сказал, не в том, чтобы развивать свои физические упражнения. Хотя помните, что апостол Павел говорит, что физические упражнения мало полезны. Читали такое? Это не значит, что мы должны как-то так относиться к своему телу, а лишь бы как. Но, я такое не сказал. Сейчас мы дальше это для себя увидим. Но выделив эти пять положений, я хочу, чтобы вы на них немножко обратили внимание. Сейчас вы знаете почему. Итак, быстрота. Это первое мое слово. А давайте перед этим прочитаю. Откройте 1 Коринфянам 6 главу. 1 Коринфянам 6 глава. Перед быстротой и ловкостью я хочу кое-что вам показать. 1 Коринфянам 6 глава. 1 Коринфянам 6 глава. Меня интересуют 19 и 20 стихи. 1 Коринфянам 6 глава. 19 и 20 стихи. Есть, да? Молодчина нашла. Кто еще нашел? Есть, да? Читаю. Не знаете ли вы, что тела ваши суть, что храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога. И теперь очень важно. И вы не свои. Почему? Ибо вы куплены дорогой ценой. Посему, а теперь особое внимание, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Которая суть Божья. Оказывается, само Слово Божье подчеркивает и делает нам акцент. Если нам дана даже временная эта храмина, временное это убежище для нашей души и для нашего духа. Когда мы посвятили себя Богу, вступили с Ним в завет. Помните, я вчера говорил про водное крещение? Помните, да? Это мы вступаем в завет с Господом. С этого момента, когда мы вступили в завет с Богом, наше тело принадлежит теперь Богу. Вам понятно? То есть теперь Он имеет право устроять наше тело и использовать наше тело для славы Своей. Вы все слышите? Да, внимательно меня. То есть имеется в виду, что теперь не вы, Господин, ваше тело, это то же самое, как, помните, сказал завет, а с Богом это завет между мужем и женой, которые, когда они, согласно Писанию, говорят, что мой дорогой, мое тело мне принадлежит что? Тебе. И наоборот, другой говорит, теперь мое тело также принадлежит тебе. То есть этим мы делаем обмен, потому что Писание говорит, из двух становится что? Одно. Так же и с Богом. Если мы соединяемся с Духом Божьим, открывая себя для отношений с Богом, то Бог знает, что наш дух и наша душа должны иметь оболочку. Без них они сами по себе двигаться в этом физическом мире не могут. Иисус также на небе был, как и Отец, Дух. Все меня слышали? Дух. Но для того, чтобы прийти и спасти нас, Он оделся в то же, что одеты и мы с вами. Вам понятно, да? В этот интересный комбинезон с теми же немощами, с теми же нуждами, с теми проблемами и так далее. Всем понятно? Он оделся в эту храмину, оделся в этот жилет, скажем, и вошел в эту жизнь для того, чтобы помочь нам. Но свое тело он предоставил Господу. Если мы хотим быть как христиане, похожи на нашего учителя, наставника Иисуса Христа, мы как по его же примеру предоставляем себя в служение Богу. То есть уже не от вас зависит. Я вот что-то сегодня не хочу прославлять Бога. У меня сегодня не то настроение. Я хочу сегодня как-то прийти в церковь, посидеть просто. Но, моя дорогая, как бы ты ни устал, какая ни была у тебя нагрузка, ты пришел в Дом Божий исполнять служение пред твоим Господом. И твое тело призвано, как и всех остальных, славить Его. Кто скажет, аминь? То есть, если наше тело призвано славить Его, у меня не должно возникать вопросов, когда Писание говорит, если вы прославляете Бога, то вы можете танцевать, не так ли? Когда вы прославляете Бога, вы можете склоняться перед Ним ниц. Прославляя Бога, можете вообще лежать перед Ним. Прославляя Бога, можете прыгать, рукоплескать, допустим, поднимать руки. Интересно, что в изучении прославления и поклонения Бога есть много интересных форм, заимствованных еще оттуда, с Ветхого Завета, формы прославления Бога. Сейчас не разговор о формах, но даже они интересны, потому что они... Для нашего разного характера, нашей разной внутренней системы восприятия, формы, которые мы можем себе... Кому-то легко танцевать, выражать себя в этом. А кому-то, наоборот, очень легко пристать на коленях или лежать перед Господом. Потому что так он по-другому чувствует Бога. Опять-таки, не надо прятаться за формы, только вот такая форма, я буду поклоняться. Бог показал нам многообразие. Даже интересно, много мест писаний говорят, воздимая руки к Сиону, там, воздимая руки к Богу. Что поднимая руки, это... Божий принцип отношения с Ним. И интересно, что у евреев даже позиция ладони определяет мое отношение с Богом. Если вы поднимаете руки, повернуты ладони к Богу, говорите, что я подчиняюсь тебе. Я твой сын и твоя дочь. Я подчиняюсь тебе, мой Господин. Этим вы прославляете, потому что превозносите его над своей жизнью. Даже если поворачиваете его так, говорите, что ты превыше меня. Если вы ладонь поворачиваете себе, то вы говорите, я готов принять от тебя, Господь, все, что ты мне хочешь дать. Вам понятно? Даже ладони показывают ваше прославление и поклонение пред Богом. Только все остальное ваше тело должно тоже олицетворять вашу зависимость от Бога, а не стоять на церкви вот так. Что же сегодня интересное будет? Это глупость. Это вы показываете свое противление Богу. Ну понятно? Не характеристика вашей социальной группы, что вы славянка, или, допустим, вы приехали с такой национальности, где мы просто внутри себя такие были суровые. Наоборот, Бог пришел изменить вашу жизнь. Если вы были суровы, были недоступны, вам было наплевать, вы не хотели танцевать, не хотели петь, не хотели плясать. Измениться пришли вы к Богу. Нам понятно? То, что вам было вчера далеко, то, что вы не делали, вы пришли для того, чтобы это стало вашей частью. Потому что Бог хочет, чтобы его дети радовались. Дети прыгали, дети танцевали, дети ликовали, дети плакали, дети лежали пред Богом, дети летали. Бог этого хочет. Это его желание. Это его планы для вас. И теперь не то, что вы хотите, потому что ваше тело вам больше принадлежит ему. Теперь вы созависимы от него. Вы не ему расскажете, что вам делать. А вы спрашиваете: Господь, как ты хочешь, чтобы я это делал? Значит, получается, в вашем теле и где-то в вашей душе есть какие-то стопоры, которые не позволяют вам раскрыться в Боге. Это я правильно сказал вам? Это проблема не где-то. Это не проблема церкви. Вы можете быть самой методической церкви, со всеми хоругвями исполнений, допустим. Пускай это будет католический собор, допустим. Если вас Дух Святой наполняет, вы как Давид начинаете прыгать. Не так ли? Конечно, вы скромные люди, вы не будете, потому что вы понимаете, здесь это будет не совсем принято. Но если вы пришли в евангельскую церковь, где это принято, потому что так говорит Писание об этом, то что вас может смущать, что вас удерживает? Только ваше собственное отношение к этому. Понятно? Все. Другие люди, не обманывайтесь, не свалите на людей то, что вы не хотите делать сами. Почему Давид разделся и прыгал перед скинией, перед ковчегом? Почему он прыгал? Что он самый сумасшедший? Нет, он тот, кто любит Бога. Вам понятно? И он не стеснялся этого делать. Он готов был снять свое царское облачение и прыгать, как, не знаю, на него там даже его жена посмеялась над ним. Потом пришла к ней проблема. Не могла больше детей рожать. Потому что нельзя угашать поклонение и прославление Бога. Вам всем понятно? Не делайте, потому что вы сами делаете себе медвежью услугу. Сковывая себя прославление Бога, вы накладываете печать на вашу душу и на ваш дух относиться к Богу. Вам понятно? Вы связываете это. Вы не позволяете Богу коснуться вас и не освобождаете себя для Бога. Так кто вас обманывает? Только вы сами себя. Пора уже в вашей церкви все-таки пробудиться, пора в вашей церкви вашей ликовать и радоваться. Даже помню, если у нас была поездка с вами, где-то мы проводили, по-моему, там где-то на севере, какой-то ретрит в снегу тогда, помню, еще было. Как-то, когда включили открытое небо, да, по-моему, тогда в это время, как вы там все прыгали, все остальное. Но когда вы пришли сюда, все такие стали опять методически правильные. Все такое, что помещение на вас работало, или здесь надо как бы, потому что это как бы считается церковь, тут надо правильно себя вести. Ребята, о чем вы говорите? Что там был другой Бог, а здесь тоже другой какой-то. Поменялся он там, там один, здесь как? Друзья, поехали дальше. Итак, я сказал о том, что быстрота, да, это одна из первых характеристик. Что такое быстрота? Это способность человека выполнять двигательные действия в минимальное для данных условий время. Повторюсь, быстрота – это способность человека выполнять двигательные действия в минимальное для данных условий время. И это можно еще добавить. Без снижения эффективности техника выполнения данного действия. Это грубо, да? Не запомните нормально, ничего проблемы с ним. Это больше такое познавательное слово. Но я его использую. Почему? Откройте Псалом 147. Виктор, ну подожди, ну зачем нам быть быстрыми? Ты неужели не читал Писание? Есть места, что не будьте скорыми там на зло там. Или ваши ноги бегут всегда к каким-то исполнениям ваших желаний. Такое написано. Думаете, это что, я буду быстро теперь еще больше делать какие-то греховные вещи в своей жизни? Ну-ну-ну-ну. Давайте посмотрим другую сторону. Псалом 147, 4 стих. Это я прошу вас открыть, потому что для себя такие интересные вещи вы увидите. Псалом 147, 4 стих. Не стесняйтесь, листайте ваши Библии. Они вам нужны. Чтобы я мало еще что там знаю. Там... Нашли, молодчина. Кто еще нашел? 147.4. Есть, молодцы. Только еще говорите. Или вы руки подняли, как в школе. Молодцы. Посылает слово свое. Это говорится про Бога. На землю. И смотрите, вторая часть. Быстро течет слово его. Увидели эту фразу? Оказывается, слову можно дать или ускорение, или его тормозить. От кого это зависит? Что, от Бога, что ли? От нас, правильно, моя дорогая. Само слово по себе не растекается по этому миру. Его разносят и передают из уст в уста или из уст в уши. Кто, как вы думаете? Люди, правильно, верующие люди, кто верит в Бога. Кто неверующий, понесет слово Божие. Нет же, конечно. Мы с вами. Так для того, чтобы слово Божье быстро что распространялось, текло по всей земле, кто должен увеличить обороты своих отношений? Человек. То есть, если мы будем, принимая Слово Божье, спешить и желать его исполнить, то оно будет распространяться быстрее. Интересно, что Бог в нескольких местах пророческих слов ни разу не говорил о том, что насколько ему нужно время для исполнения того или иного положения, допустим. И когда, интересно, все задумались, придет же конец. А конец приходит не от временного фактора, а от того, когда дети Божьи прогласят его слово по всей земле. Вы не слышали этого раз? Тогда написано, и будет проповедано Евангелие. И тогда придет что? Конец. По всей земле. Значит, Бог ожидает, что будут вестники, это мы с вами, которые это слово что? Несут. Если мы готовы нести, там оно быстрее начинает что? Распространяться. А если мы сидим, молчим, как бы, помните, третьим макаки, да, которые там ничего не знают, ничего. Ходим в церковь, но ничего не знаем. Ничего не видим, ничего не слышим. То как же это слово будет распространяться? Куда оно будет двигаться? Конечно, Бог, если мы не хотим, найдет кого-то. Знаете, что если он найдет кого-то? Кто-то будет с ним говорить. Но не будет такого скоростного момента. Почему? Потому что мы затормаживаем. Еще интересное место. Напишите 3 Царств 18:46. Можете даже не искать, я просто прочитаю. 3 Царств 18:46. «И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изриеля». Маленькая поправка. Ахав в это время был на колеснице. Вы поняли, да, что я сказал? Не просто перед Ахавом, который шел, и перед ним Илия бежал. А при этом Ахав ехал на колеснице, то есть скорость лошади немножко повыше, да, чем человека. Понимаете, да, чем я говорю? И Ахаву нужно было не просто спешить, как бы ни было, он ехал. Но вот муж Божий, на котором что была? Рука Господня. Бежал впереди. Довольно большую дистанцию. И не встал. Почему? Потому что Илия не просто был пророком, он был человеком, который говорил Слово Божие. Не так ли? И весть, которую нужно было принести в Израиле, подумал муж Божий, я принесу ее первую. Вы слышите, да, что я сказал? Я побегу. То есть, когда на вас рука Господня, и вы это хотите, вы будете быстрее делать то, что хочет вам Господь говорить и делать. Понимаете? Конечно, Бог может медлить, и я скажу даже такие вещи, что когда вам нужно, наоборот, от суеты остановиться и возмолиться к Богу, вам нужно, может быть, даже остановиться. Но мы здесь взяли другой аспект. Быстрота в Боге нужна тогда, когда Бог вам говорит делать, а вы не оттягиваете время исполнения. Вот это я говорю. Когда Бог хочет, чтобы вы что-то сделали, вы пойдете и сделаете. Вот для чего нужна быстрота. Вам понятно? И Бог хочет, чтобы мы были в этом быстрее на исполнение воли Божьей, а не быстрее на свои поступки, вот которые у нас очень быстро получаются. Не так ли? Тут у нас хватает скорости. Ага, вот тут. Ловкость. А ловкость – это способность человека решать двигательную задачу за короткий период обучения. Ловкость – это способность человека решать двигательную задачу за короткий период обучения. А также, можно сюда добавить, перестраивает свои двигательные действия в изменяющихся внешних условиях. Изменять свои двигающиеся действия в изменяющихся внешних условиях. Я задумался, интересно, как это может применимо через Писание в нашей жизни. И вспомнил одного персонажа по имени Иосиф. Помните такого или не читали никогда? Помните, да, Иосиф? В чем он, интересно, его личность была? Он был сын в хорошей семье, благословенный, потому что отец его был патриархом. И через патриарха пришли благословения. Но Иосиф находился в каком-то особенном отношении с отцом. Братьям это не нравилось, помните, да? Дети как-то внутри себя носили эту злобу больше, больше, больше. И потом его бросили в ров, помните, разодрали одежды, измазали их кровью и так далее. Как будто его пожрали какие-то звери дикие. Но его продали в рабство в Египет. Помните, да, эту всю ситуацию? Два места писания интересные. Одно из них Бытие 39 глава 3 стих, а другая та же глава, только 23 стих. Они говорится интересно в этой ситуации вот о Иосифе. И увидел господин его, это Потифар, что Господь, ну как бы с Иосифом с ним, и что всему, что он делает, то есть Иосиф, Господь в руках его дает успех. И второй 20 стих, когда, помните, ситуация с женой Потифара, которая понравилась этой юноше, которая хотела с ним иметь секс, а на что этот парень отказался. И она создала такую ситуацию, что как будто Иосиф порвал на ней одежду, домогался ее, и его садят в тюрьму. И вот его садят в тюрьму. Незаслуженно, правильно? И парень мог хорошо обидеться, в первую очередь, на Бога. Но смотрите, что происходит в тюрьме, 20 стих. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках. То есть это начальник тюрьмы, другими словами, у которого тюрьма, и который вроде бы должен исполнять свои функции. У него есть подсудимый, то есть или осужденный, находится в тюрьме. И на этом осужденном особенное благословение, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Вот подумайте, нужна ли нам ловкость в нашей жизни? Не ловкость, как изворотливость, знаете, когда мы пытаемся какие-то коварные планы делать в жизни и так далее. То есть я вот, видите, провожу вам параллель интересную, чтобы вы видели, это тоже наше тело, которое может служить нашей плоти, нашим всем пагубным желанием, где мы больше используем других людей ради себя. Или может служить наше тело кому? Господу. Не так ли? Ведь в двух местах здесь говорит Господь, что моя рука была на нем. Будь он находился на свободе, проданный в рабство, он находился в рабском положении, и здесь он был успех. Его бросают в тюрьму, и здесь у него все равно успех. Вы слышите, да? Вождь начинает быть в ситуации, когда при, как мы говорим, ловкость, это изменяющиеся условия вокруг человека, но человек при этом двигается согласно тех принципов и тех планов, которые перед ним стоят. Вам всем понятно? То есть, независимо, где вы находитесь, возможно, вы попали сюда в Америку, ожидали одного, столкнулись с другим или еще что-то. Бог хочет, чтобы на каждом месте были в послушании Богу, и чтобы рука Божья вела вас, и тогда у вас будет успех. Вы согласны с этим все? Да. Это не просто какая-то вот, ой, как бы хотелось, Витя, чтобы это было. Подождите, это проблема в Боге или проблема у нас, что у нас такого нет? Только у нас, вы поймите, мы сами себя, слушайте внимательно, обрезаем в тех возможностях, которые Господь хочет через нас раскрыться. И если мы не раскрываемся, опять-таки, не в нем проблема, а мы сами обрезаем и не позволяем Богу раскрыть наш потенциал. Потому что наши тела – суть Божья. Не так ли? Так написано в Писании. И мы отдали наши тела в служение Ему. Так может быть, в другом проблема, что мы как бы сказали, что мы отдали, на самом деле мы Ему не отдали, и у нас свой план для нашего тела. Ага, вы здесь? Hello? Что-то вы так себе задумались. А вы подумали про свое тело? Да, мои дорогие, об этом уже разговор. Поехали дальше. Сила. Это у нас была третья такая субстанция, скажем, сила. Это способность человека преодолевать внешние и внутренние сопротивления при выполнении каких-то действий. Повторюсь. Сила – это способность человека преодолевать внешние и внутренние сопротивления при выполнении каких-то действий. Я буквально на короткое время задумался, если в других как бы, положениях я еще подумал, как тоже мог подходить к этой ситуации. Здесь мне сразу влез в голову человек по имени Самсон. Помните такого? Чем он отличался? Силой. Не внешностью. Это не потому, что он ходил специально в какой-то культуристский как бы, центр или там, скажем, занимался настолько физическим телом. Фу, наоборот, там бы тогда все какие картинки рисуют о нем, ну там просто... Ну, мачо такой, знаете, такой, ну, серьезный мужик такой, весь здоровый, там все эти бицепсы. Но тогда бы не висел вопрос, который его, как бы, любимая жизнь задает. Откуда у тебя эта сила? То есть он был внешне вообще не представителем этой, что? Силы. Потому что его сила была, как вы думаете, от его физических возможностей или от кого? От Бога. И он способен был совершать очень сильные поступки. То есть наша сила, она исходит от Бога, и Бог хочет наши силы наделить силой. Не развивать ее в физических клубах только, а через свой дух наполнить наше тело той силой, чтобы мы были способны выполнять работу Божью. Все слышите, что я сказал? Но я использую другого персонажа. Я опять вернусь к Давиду. Откройте 1 Царств 30.10. 1 Царств 30.10. Откройте, я кое-что вам покажу. Момент маленький. 1 Царств 30 глава, 10 стих. У вас 4 книги царств, найдите первую из них. 1 Царств, 30 глава. Я кое-что хочу показать. Тут я бы мог просто прочитать, но я все-таки остановлюсь на этом месте, чуть-чуть больше скажу. 30 глава, 10 стих. Нашли? Кто знает, скажите аминь, да, аллилуйя, что мне такое. 1 Царств, есть, Наташа. Кто еще нашел? Все, 30, 10, все, есть, нашли? Хорошо, читаю. И плюс... Да, и преследовал Давид. Да, так написано? Сам и 400 человек. Сейчас остановлюсь, подождите, до 200 мы сейчас не дойдем. Смотрите, какая ситуация. Значит, Давид сражается с филистимлянами на земле Иудеи. Но свою семью и все члены его команды, как бы его армии, группы, скажем, оставляют все свое добро в городе под названием Секелах. И идут воевать с филистимлянами. В это время амаликитяне приходят в Секелах, сжигают город, и все, что принадлежало Давиду и его команде, они забирают. Слава Богу, не убили женщин, жен как бы, а забрали их с собой. Слава Богу. Но они забрали и радость своей добычи. Давид, конечно, после сражения с филистимлянами, как бы должен был окрылиться, приходит, и представьте себе, вы воюете. Это, Ветхий Завет, это все прообразы духовных войн. Все меня внимательны? Это не то, что сегодня нам нужно брать меч, какие-то другие инструменты, уничтожать людей. Не-не-не, не к этому разговор. Это все прообразы духовных сражений. Итак, представьте, вас Господь призвал, вы делаете работу Божию, какой-то враг приходит со спины и ворует ваше благословение, ваше достояние, ваши какие-то вещи. Он пришел, вроде бы незаслуженно, вы же делаете работу Божью, и не с той стороны, даже вы ожидаете, с другой стороны приходит растрата в вашу жизнь. Конечно, возникают мысли, вау, Господь, зачем ты меня подставил? Что такое, Господь, почему ты не защитил меня? Не все внимательно слышите? Это мы проходим все эти, может быть, большие моменты или маленькие, не обязательно, кто-то у нас кого-то большого украли в нашей жизни, мужа, жену, детей и так далее. Может быть, что-то маленькое, но приходит враг и разворовывает. И вам обидно, вам больно. Сильно у всех опустились, да не просто опустились, наоборот, там руки эти подняли, взяли камни и хотели Давида убить. Не очень хорошая ситуация, когда ваши подопечные бросают. Ну, наверное, пастор Лен, это знакомая ситуация, но я считаю, что для людей это не очень знакомая ситуация, когда хотят вас убить ваши близкие, родные и дорогие люди. Со мной здесь нет? Он получает от Бога поддержку, потому что Господь говорит, догонишь и заберешь обратно. Окрыляет этих людей, и вот эти 600 человек идут. Идут через пустыню, не идут просто там через улицу, переехали на трамвай, на автобус, на своих машинах, а идут пешком. Идут, догоняют врага. То есть понадобились серьезные силы. Доходят до вот этого потока, к которому мы пришли, читаем сейчас. И преследовал Давид, и 400 человек, 200 же человек, написано, что остановились. Все увидели слово остановились? Потому что были что? Не в силах перейти поток в Асорске. А проблема была ко всем 600 этих людей. То есть каждый из этих 600 людей что-то потерял. У него были украдены, у него было забрано. Все внимательно меня слышат? Но только 400 оказались способными после длительного движения по пустыне перейти еще через этот поток. Потому что этих 200 не было сил. Слава Богу, в конце этого всего путешествия Давид забирает свое имение, забирают все люди, которые были. Потом даже возникает небольшой спор, когда эти люди говорят, а как же эти 200? Они же не ходили с нами, не так ли? Они не воевали, они ничего не забирали. Может, мы их лишим этой награды? Давид молодец, это принцип Христа. Поделитесь с ними так же. Они не были, но мы были вместе. Снова мы были вместе, мы одна команда. И мы не должны разделять, кто смог, кто не смог. Но вопрос немножко в другом. Чуть глубже, чем этот на поверхности выглядит как. Оказывается, можно с Богом пройти какую-то дистанцию. Очень внимательно меня слышите? И потом, что не, приходит момент, что у вас сил, что не хватает, вы что делаете? Правильно. То есть дальше что? Не переходите. И шли все 600 человек через пустыню. А дошли до этой реки тоже 600 человек, но перейти через нее смогло только 400. Ответьте себе на вопрос, нужна ли нам сила? Опять же, сколько у нас проблем и болезней в нашей жизни, то, что у нас силы, что? Нет. Но проблема, ладно, не только в самом теле. Вот когда люди приходят в церковь и говорят, что у них нету силы. Все внимательно слышат, что я сейчас спрашиваю вас? Все слышите внимательно? Нету силы, что? Опять-таки славить Бога. Нету силы выполнять какие-то поручения в церкви. Нету силы. То есть такое ощущение, что нате, радуйтесь, я пришел в церковь, вот будьте довольны. Но это не является церковь приход, конечная точка в наших отношениях с Богом. Все понимают, что я сейчас говорю? Подожди секундочку вопросом. Сейчас молодец, сейчас отвечу на твой вопрос. То есть Бог хочет, чтобы до момента, пока нас отсюда с этой земли не заберет, у нас было достаточно сил, чтобы что мы делали? Выполняли то, чему нас призвал. Мы не получаем. Хорошо, что здесь ситуация, что Бог все равно, видя этих людей, благодаря Давиду, рассудительности, он вознаградил и отблагодарил тех, кто не могли пройти. Но получается, эти 200 человек, они не участвовали в том, что участвовали другие, пройдя дальше. Вам все понятно? Они остановились. И для меня очень такой практический момент, когда я вижу многих верующих, которые еще не настолько стары в себе, не столько изнемогли. Я верю, что у них и трудности есть в жизни, и проблемы, и лишения, но они остановились в своей жизни и почитают, что они уже пришли в Боге на пенсию. Знаете такое слово «пенсия»? Ну, типа заслуженный отдых, что мы что-то сделали, а дальше не двигаемся. Сейчас хочу вас ободрить. До того дня, пока Господь нас не забрал с этой земли, пока мы находимся в этом теле. Там даже написано в другом месте, мы смертность Христову носим в наших телах. Что такое смертность Христова? Не в смысле саму смерть, нет. А то, что Господь распял свою плоть со всеми желаниями, со всеми своими прихотями, со всеми какими-то целями и так далее, для того, чтобы посвятить себя полностью Господу. Потому что при таком условии тогда Господь и наделяет нас силой превозмогать. Потому что Павел в другом месте говорит, что когда я немощен, то я силен. Вам понятно? Что наша немощь должна, наоборот, открыть в нас благодать Божью, окрылить нас силой и двигаться не своими собственными ресурсами, а рукой и силой Божьей. Это понятно? Твой вопрос.
Что вы считаете большим
давлением Если мы понимаем силу нашего духа, то тогда это больше все-таки позиция Давида. Если в такой градации проходить. Если сила в принятии решений, как бы, как ты сказал, на прощении, тогда оно у обоих. Потому что Давид, как я сказал, он вернулся, и у него не было преткновений по поводу 200 человек, которые не смогли пройти с ним. Потому что, представь себе, сразиться с амалекитянами, там написано, что только там сколько 300 или сколько 400 человек убежали на верблюдах. То есть нужно представить, какая там была огромная масса людей, с которыми Давидом нужно было столкнуться в сражении. И он каждый был не человек на счету. Он с меньшим количеством пошел туда. Для Иосифа ситуация прощения, да, это сила души. То есть мы должны понимать, что и в духе, и в душе есть свои сильные моменты, которые мы должны. Конечно, Бог ему положил с болезненным моментом простить. Почему? Потому что, помните эту игру, которую он сыграл со своими братьями, когда сказал, подложил, помните, это самую, ну, этот кубок, да, что там подложил, что там, как я не помню, что там подложил он там, напомните мне. Деньги, да? Чашу положил. И то есть через какое-то время, помните, когда обнаружили, нужно было посадить, потому что это был трюк. Это небольшой был трюк с его стороны. Почему? Потому что он как бы на одну часть согласился, но ему нужно было как бы все-таки почувствовать, что его братья сами себя осуждают. Понимаете, да, не в смысле. И когда он увидел между ними взаимоотношения, что они говорят, не, вместо младшего брата я пойду. Нет, я пойду. Ну, то есть, как бы получается, в этой ситуации он увидел, так все-таки у них пришла эта позиция понимания, что каждой семье дорог. Нельзя поставить четко на одну чашу весов, что это сильнее, потому что, видишь, каждая ситуация, проявление характера по-разному идет. Вениамин, ты имеешь в виду? Есть и такая, можно и об этой ситуации рассмотреть, но, опять-таки, я же тебе говорю, в ситуации с Давидом, то нужно было принимать волевое решение, понимаешь, здесь нужно было принимать гуманное решение, то есть как бы, можно такую сказать, транскрипцию. Но хотя и там должен был быть Бог, потому что без Бога не хватит силы не догнать, не хватит силы отдать, не хватит силы просить и так далее. Потому что мы опять через нашу плоть или через нашу, скажем, душевные порывы принимаем собственные боли настолько личностными, что нам потом это становится очень большой преградой в отношении. Хорошо, двигаемся дальше. Гибкость. Было еще одно такое заявление, что наше тело имеет гибкость. Гибкость это способность человека выполнять движения с максимальной амплитудой. Гибкость – это способность человека выполнять движения с максимальной амплитудой. Не знаю, как туда дотянуться, потом сюда дотянуться. Понимаете, да, немножко, что это такое? Такая тишина у вас. А вопрос на засыпку к вам. А как вы думаете, вот из персонажей библейских, которых вы знаете, от кого можно ответить по позиции, что вот это был гибкий человек? Ну, вы же не видели его тело, поэтому не вы сказать, он мог там дотянуться. За шею, нет, вы же понятно, что это не знаете. Я поэтому говорю вам о другой гибкости. Но у него тело имело такую гибкость. Не дотянуться куда-то, а сделать те вещи, которые Бог хотел, чтобы он сделал. Амплитуда была широкая. Кто? Павел? Десятка. Молодец. Я хотел побить водички еще перед тем, как вы подумаете. Молодчина. Молодец. Павел. Потому что Бог ему давал задание. И потом на ходу это задание что? Менял. Таких моментов было много. И когда у него не получалось, он моментально умудрялся и совершал другое действие. Почему, я понимаю, это важно для вас услышать. Церковь должна быть гибкая. Допустим, пастору говорит Господь о том, что нужно достигать такую-то группу людей. Вы попробовали этот метод? Не работает. Попробовали другой метод? Не работает. И приходит такое состояние, а третий, если попробовать, тоже не будет работать. Если вы будете не гибкими, вы перестанете помогать или стараться двигаться. Вот всем слышите, о чем говорю сейчас? Гибкость позволяет вам Если оно не работает, попробуйте в другую. Ну, то есть эта ваша растяжка позволяет вам более широким спектром выполнять работу Божию. И церковь должна быть гибкой. Гибкой не в том отношении, что сегодня мы, нормально, Будда будет в нашей церкви, а завтра как бы и Мухаммед пускай будет. Нет, это не та гибкость. Все слышите внимательно? Это не то мы говорим, я говорю про другое. Гибкость, когда мы исполняем волю Божью и не работаем только какими-то уже наработанными религиозными правилами. Мы способны расширить дельту взаимоотношений с этим миром, с другими людьми, если Бог нам подскажет, как это делать и что делать. Вам понятно, да? Еп. Хорошо. Выносливость. Выносливость – это способность человека противостоять утомлению и при этом выполнять работу без потери ее эффективности. Выносливость – это способность человека противостоять утомлению, а наше тело, вы знаете, обременено, оно не настолько уникальное. Помните, я сказал, что оно только для этого мира создано, поэтому оно утомляется, но при этом выполнять работу без потери ее эффективности. Откройте Исаия, 40 глава, 31 стих. Многие используют эту главу, этот стих для молитвы. Может, вы даже знаете, не хотите открывать, я сам прочитаю. Исаия 40, 31. «А надеюсь на Господа, обновятся в силе, поднимутся как крылья, как кто? Как орлы, потекут, не устанут, пойдут и не утомятся». Аллилуйя, молодцы. 40-31 это было Исаия, потому что утомление – это временное снижение работоспособности, вызвано умственной или физической нагрузкой. Утомление – это временное снижение работоспособности, вызванное умственной или физической нагрузка. А Бог хочет, даже просит об этом есть, чтобы мы что? Не утомлялись. И шли, и не утомлялись. Хотя само по себе использование движения в нашем теле, всех вот внутренних как бы ферментов физических, химических, на использование движения, они все равно приводят наше тело в утомление. Все понимают? Обязательно. Мы ограничены все до единого. Кто-то больше развил способность бегать, кто-то бегает марафонскую дистанцию, кто-то 100 метров. Все понимают, да? Разные ограничения. Но все равно, как бы то ни было, те, кто пробегает марафонскую, увидели, падают потом. Слышите, да? Видели эти моменты? То есть утомились люди. Просто разные ограничения, да. Вот, поэтому я хотел бы, чтобы вы это понимали и все-таки... Говоря о всех этих положениях, будь то говорим мы о силе, о гибкости, о выносливости, о ловкости, о скоростных моментах, помните, что раз наши тела даны нами при нашем желании в служении Господу для того, чтобы прославилось Его святое имя, то мы неплохо, что будем в этом бодрствовать, то есть говорить: Господь, мне нужна сила, потому что Бог знает, Слово Божие говорит, что Он есть Бог сил, так написано о Нем. И мы должны, написано в другом месте, из силы переходить куда? В силу. Это важно. Должны мы быть гибкими, конечно, выносливыми, 100%, ловкими, прекрасно и быстрыми. Понимаете, нам нужны эти все характеристики. Это что? Этим я пытаюсь как бы ваше тело растянуть в духовном смысле этого слова, чтобы вы были готовы исполнять любое поручение Бога. Потому что, знаете, все, что Господь вам скажет, будет не по вашим силам. Слышите внимательно все? Вы не можете своими способностями исполнять волю Божию, потому что в противном случае вам Бог просто не нужен. Если вы это можете делать. Так в этом как раз и заковырка наших дней. Мы выбираем работу, живем и устраиваем свой быт так, как исходит из наших возможностей. Hello? А Бог сказал: живите мною, моими планами. И мы тут же становимся как дилемма. Ну подожди, Господь, ну как ты мне предлагаешь, я не потяну. Поэтому я сползаю на то, что я могу и что я потяну. Вот в этом ты и обманываешь себе, говорит Господь, потому что я предлагаю для тебя другую жизнь, и тебе придется зависеть от меня. А ты хочешь в своей жизни зависеть от кого? От себя. Поэтому если мы чего-то не имеем, потому что как бы и не получили, а почему не просили? Потому что не просили. А почему не просили? Потому что боялись. Все здесь? Аллилуйя. Еще несколько положений. Человек также получает информацию по определенным шести положением, скажем, органом чувств. Знаете об этом? Человек получает информацию посредством шести основных органов чувств. Добрый вечер. Это торбик, там, наверное, кортик, кофе, тормозок, да? С работы. С работы, молодчина, спасибо. Мне нравится твое доверие, прямо с работы в Дом Божий.
Итак, первое, что мы скажем? Глаза. Знаете, что у вас есть глаза? Помните, что вы еще что видите? Это значит, что они все видят. Вы знаете, что наши глаза ограничены? Не те, кто говорит 20-20, я не имею. Не в этом дело. Используют очки. Даже самые, которые называются Perfect Vision, и все равно зрение их ограничено. Знаете об этом? Такая тишина. Что, одна только женщина знает, что вы, все остальные так. Что ты сказал, Виктор? Да хоть бинокль носите. Вопрос не в этом. Наше зрение все равно ограничено. Во-первых, вы не видите в духовном мире, что происходит в то же самое время. Не видите? Признайтесь, не видите. Не видите. Мы находимся посреди духовного мира. Он окружает везде нас. То, что написано видимое, оно временно. Поэтому представьте, ваши глаза определены только на временные факторы. Опять вы ничего не поняли. Слушайте еще внимательно. Наши глаза могут ассоциировать только временные факторы. Потому что другое слово говорит, а невидимое вечно. Поэтому мы только ограничены каким-то близоруким взглядом на те вещи, в которых мы поселены. Потому что в духовном мире можно видеть вне расстояния и вне времени. Вы не поняли, да, я повторю? Вне больше того, чем может ваше физическое тело. А мы только видим то, что нам возможно. Вот почему Писание говорит, что помните, возьмите мази и помажьте ваши глаза. Помните, да? Для чего? Чтобы лучше видеть. Но не те помази, которые покупаем в аптеке, а другие мази. Духовные мази. Что в какой аптеке не купите, но может полегчает, снимет красноту там и так далее. Поэтому за глазами стоит зрение. Напишите. Бог нам дал одно из один зорн зрение. Второе, естественно, ушки. У кого ушки на макушке? Есть у кого-то здесь уши? Есть, одно только сюда. Все остальные смотрят, да типа, да о чем ты говоришь? Никогда их не было. Никогда их не видел. Нам их не надо видеть. Вы ими что делаете? Слышите, пишите слух. Третье, но это у нас у каждого, надеюсь, тоже есть язык. Помню этого, как это, Кораблева Дениса. И вырвал грешный мой язык. Помните? Когда все посмотрели, куда же там он упал? Хороший метод. Язык у вас есть? Вкус, значит, вы имеете. Пишите вкус. У нас есть вкусовые рецепторы. Так, четвертое. Нос. Но это точно у всех есть, потому что суньте его туда, куда надо и куда не надо. Но не для этого нос дан, а для обоняния. Напишите обоняние. Пятое. Я надеюсь, что вы в коже. Правильно, мои дорогие? Поэтому осязание. У вас есть кожа и осязание. И шестое. Меньше употребляю. Я сам в свое время, когда учился, эти... Проходил как-то вот это шестое меньше, говорили, но все-таки оно есть. У меня это особенно, это вестибулярный аппарат, напишите. Об этом меньше, это я сейчас объясню почему. Потому что мы меньше акцентируем внимание на наше равновесие, это чувство равновесия. Вы даже об этом и не думаете, потому что для того, чтобы определить запах, вы все равно как-то реагируете. Что-то увидеть, вам нужно открыть глаза, да, уши, хотя бы уши прочистить, да. А на это мы не обращаем внимания. Но когда меня в детстве, помню, был День пионерии, помните, такой праздник был? Может, у вас не было, я жил в другие времена. Как-то в моем городе, в Киеве, был такой праздник. И в этот день как бы можно было идти в парк, там, с качелями, он был бесплатный для пионеров. Галстук все одевали. Даже те, кто не носили его, в этот день обязательно его что? Завязывали. Красный галстук там с города носить. Такой. Вот. Естественно, ходили. Почему? Потому что разрешали на качели. И одна девчонка, она мне нравилась. Пригласил меня на качели, я не знаю, как мне вот эти, которые вот так вот. Где лодочка такая, вот она туды-сюды. Ну, я, естественно, девчонка мне пригласила, так и получилось, что пацанов их не было, она меня выбрала, я так, есть, хотя бы какое-то время с ней проведу. Так. Нравится, но когда у нее юбка туда влетает, обратно. Не судите меня строго. А вот, это пишется, да, хорошо. Я так катался с ней, так интересно. Понимаешь, что мальчишки стояли обычно с той стороны, девчонки стояли с той стороны, это я понимал, но мне было приятно с ней в этой лодочке. И вот когда лодочка достигла довольно высокой амплитуды, почти, вот так скажем, можно сказать, на 90 градусов, я как-то себя почувствовал не очень хорошо. Можно было сказать, что, может, о девушке такое благоухание было, оно мне как-то привело в выступление, но далеко не это. Я просто не только сел, я в нее лег в эту лодку. Она на меня смотрит, еще меня подзадоривает. Я так понял, что как будто она на меня издевается. Она говорит, тебе хорошо? Я говорю, очень хорошо. Я уже думал, ребята, отходите снизу, я уже кричал. Ребята, внизу не стойте. Она доиздевалась до момента, что у меня все, что я, наверное, ел еще накануне, там все и вышло. Уже было так, я уже с ней потом даже не хотел встречаться, потому что у меня перед картинками было, как я опозорился. Даже до сегодняшнего дня так что-то расплыл у меня, так подтянулось. Не сюда, надеюсь, слава Богу, хороший был супчик, поэтому сюда не подтянулся и так далее. Салатик. Вот, супчик приготовил очень вкусный, спасибо. Вот, позаботились.
Меня брали потом в армию, я хорошо учился в школе, и нас, мальчишек, еще вот мы перед выпускными экзаменами забрали почему-то повестки в военкомат и объявили, что так как нам 18 лет, летом будет набор перед, или там в конце лета, но у вас особая как бы честь, мы вас берем в десантники. Так все так раз, подсели моментально. Ну, так, этот сам майор пошутил, говорит, ну, нет, мы хотим вас в училище забрать, чтобы вы не попали в подводную лодку, потому что не согласитесь, пойдет на подводную лодку или в десантники. Все пацаны, надо в училище. Я выбирал училище не потому, что хотел быть артиллеристом, хотя папа был в артиллерийском училище и в артиллерии служил в свое время, а потому что оно было в Одессе, я хотел в Черному морю поехать. Потому что оплачивали поездку, оплачивали проживание, время экзамена. Я знаю, что их завалю, я не потому, что я их завалил, а просто я знал, что специально их завалю, потому что в училище не хочу. Но пришло облегчение много раньше. Меня посадили на стул, который покрутили. Когда меня покрутили, он сказал, встань, я встал. Я помню, он сказал, все, забудь об этом. Я так сказал, есть. Но вот у меня вестибулярным аппаратом не очень. Поэтому я очень рад, что Господь мое тело в будущем обновит, потому что с моим телом я летать в Боге не смогу. Оно будет меня, как в лодочке, я буду спускаться и лежать в этом. Я на самолетах налетался, наверное, больше всех вас вместе взятых. Не потому что так я бахвально сказал, но у меня была работа, вот пастор Лена знает, и вы, когда я приезжал на этой вот машине с такими камерами, помните, да? И меня бросали по Америке, по Канаде в разные места, и мне нужно было неделю лететь в одно место, через неделю в другое место. Ну, я налетался уже по Америке, и каждый раз, когда я садился на самолет, мои пальцы входили, как у зубного врача, прямо туда, в кресло. Потому что, когда он летел плавно, я отдыхал, но когда начинались эти вот американские горки, вот эти, я все так, опа, уже хотел выйти прямо с самолета, не дожидаясь посадки. Поэтому чувство равновесия и положение в пространстве – это вестибулярный аппарат. Также он отвечает за ускорение и ощущение веса. Слышите? Ощущение веса. Если вы чувствуете себя чуть-чуть больше переевшим, это, за это отвечает этот аппарат. Это не нос и язык за это отвечает. Все понимают, о чем я сказал? Именно это. Для чего нам нужно это знать? Помните, как я назвал, что человек получает через это информацию? Информацию. Так вот, информация, получаемая головным мозгом человека, от органов чувств, очень важный момент, формирует восприятие человеком окружающего мира и самого себя. То есть у вас и у меня есть определенная картинка, кто мы и что мы, благодаря этим шести чувствам. Я бы мог на этом согласиться, сказать, ну нормально, ну когда я уже так понял, чем я пахну, что я вижу, что я слышу. Но у Бога совершенно другой подход к этому, не так ли? И что интересно, ваша картинка, открою вам секрет, полностью противоположна тому, что Господь о вас думает. Вы не поняли, да? Повторю еще раз. Вы думаете и вы знаете себе. Вот почему многим людям неудобно в Боге, неловко себя чувствуют, потому что когда Господь начинает говорить, каким он нас видит, мы если не похихикаем, то мы просто ухмыляясь, закрываем как бы свои мысли, чтобы только даже об этом не думать, потому что нам кажется, это невозможно. Да, слово так и говорит, что невозможно человеку, возможно кому? Богу. И для того, чтобы вы преобразились и были такой, как хочет вас видеть Господь, вам нужно ему подчиниться. Потому что если вы по-прежнему опираетесь на ваши как бы формы чувств, знайте сразу гарантию, они вас опять обманут. Потому что они ассоциируют нас с теми внешними факторами, с которыми мы, как не только как телесные, как и плотские. Помните слово «плотские»? От этого будем отталкиваться в своей жизни, зависит от многих других вещей. У меня есть проповедь, когда я с вами делился небольшими фрагментами этой проповеди. Она говорит о том, что у Бога очень хорошее обоняние. Хорошо, он различает довольно хорошо тройной одеколон или там одеколон гвоздика от французских духов, допустим, Шанель номер 5 или, допустим, моих любимой там жене. Я не скажу, ладно, я хотел сказать, как ее жена моя любит духи, не скажу, потому что вы начнете еще и подарок ей такой дарить. Я только хочу сам только такие подарки ей дарить. Вот, поэтому он различает. Почему об этом сказал? Потому что в Писании есть несколько мест Писания, где он говорит, что я обоняю, когда это благопослушно, когда это в подчинении, для него исходит от нас благоухание, приятное ему. И когда мы противимся Богу, слушайте внимательно, он говорит, Слове Божьем, зловоние от нас исходит. Здесь? Какая-то ерунда, я не хочу делать то, что мне сказали, я просто не хочу. И от нас в это время даже хуже, чем шипор пошел запах или там. Все понимают, да? Кошмарный запах пошел. И он закрывает что? Чтобы не нюхать. Поэтому я хочу сказать вам, что мы должны ассоциировать себя не том, каким, что нам дано, а что нам дано много больше. Нам дано от Бога видеть и понимать более интересные вещи. Итак, тело можно видеть. Знаете об этом? Вы имеете такую способность друг друга видеть и видеть самого себя хотя бы в зеркале. И запомните такое, оно дано нам на время. Функция тела ограничена. Поэтому сколько бы вы его ни лелеяли, сколько бы вы о нем ни заботились, вам когда-то придется с ним что? 2 Коринфянам, 5 глава, 1-2 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 1-2 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 1-2 стихи. Нашли? Я читаю, ищите. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, это говорится о теле, это хижина, очень важное слово, можете прямо в Библии подчеркнуть, разрушится». Видите, даже 2 Коринфянам, 5 глава, 1-2 стих. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится». Представляете, Господь создал то, что рано или поздно что? Разрушится. Слава Богу за это, скажите. Слава Богу! Потому что это временная наша стадия. Мы не призваны были вечно жить на земле. Поэтому не цепляйте за землю. Не цепляйте за земные принципы. Не цепляйте за земное сообщество. Даже церковь – это переход людей в Царствие Божие. Церковь не призвана быть тоже вечной. Знаете об этом? Ее временная функция, и она должна закончиться, когда будет проповедана Евангелие. Она перестанет существовать, потому что Бог ее заберет. На небе она уже не будет больше церковью, она будет Царством Божиим. И вам нужно это знать всегда. И поэтому дальше. И мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный какой? Вечный. Оттого мы и воздыхаем, желаем облечься в небесное наше жилище. Аллилуйя. Итак, наше тело создано из такого материала, который не позволит нам перейти в другое измерение. Какое другое измерение? В духовный мир. Сколько бы ни читали фантастических книг, или смотрели какие-то новые фильмы, где-то куда-то переходит и так далее. Наше тело, когда там меняет даже временные факторы, на него оказывается влияние другая химическая зависимость и другие вещи, которые не соответствуют даже нашему времени. Вы знаете, с эволюцией, временными факторами на Земле меняется даже атмосфера. Что мы не могли бы жить уже 1000 лет назад. У нас были бы проблемы. Все мы внимательны. И мы не можем 1000 лет жить вперед, потому что Бог нас создал для этого что? Времени. И мы должны это время использовать по слушанию для тех целей, которые у нас имеют. Поэтому не молитесь, чтобы вам Бог дал 1000 лет на земле. Вы не протянете все равно, что он даст вам. А не просим, слава, мудрый, хорошо. Некоторые просили. Помните человека, который попросил немножко дольше пожить? Помните, да? И потом подумал, зачем я это сделал. Хорошо? Поэтому по этой мудрости нам должны прийти всем пониманием. Оно имеет определенные ограничения, и что наше тело? Смертно. Оно должно умереть. Ребята, не пытайтесь его оживлять бальзамами и всем остальным. Если хотите бальзам, как Иисус, оставьте на ваше погребение, хорошо? Вы не должны бояться смерти. Это естественный и важный элемент для того, чтобы вам одеться в новое жилище. Вам понятно? Потому что если вы не умрете, вы останетесь по-прежнему в этом теле. Упаси нас Господь. Я не хочу больше болеть и все остальное. Мне это не нужно. Не знаю, к вам может нравиться, я не хочу. Поэтому прежде чем мы войдем в Царствие Божие, наше тело должно сначала умереть и возвратиться в прах. Как написано, из праха взятый, куда должно вернуться? Прах. Аминь. Дух. Не та последовательность, которую вы хотели, но мне нужно в этом месте Писания разобраться. Это Бытие 5, 2 глава, 7 стих. Помните, Бог создал из праха тело для человека. А теперь дальше мы читаем. Бытие 2.7. «И вдунул в лицо его дыхание чего? Жизни». О, на этом мы остановимся. Значит, здесь говорится о духе человека. Там слово взято пнеума, дыхание. Дыхание. То есть из дыхания Божьего вошло дыхание в нас. Этим перешла жизнь от одного к другому. Через наш дух мы имеем отношение с духовным миром. Если через тело, с каким миром? Физическим. То через дух мы имеем отношение с каким миром? С духовным. Поэтому я не знаю, как вы, друзья, хотя мы живем в теле, живем на этой земле, в физическом мире, но как важно, чтобы наш дух имел отношение с духовным миром. Очень важно. Дух человека невидим и вечен. Напишите, дух человека невидим и вечен. Невидим и вечен. Для проявления контакта с физическим миром духу человека необходимо использовать тело. Для проявления себя проявление и контакта с духовным миром, духу человека необходимо использовать тело. И представителем был сам Сын Божий, не так ли? Дух стал плотью. Иакова 2:26. Можете не открывать, я прочитаю, там написано. «Ибо как тело без духа мертво», дальше продолжается, так и вера без дел мертва. Но мне интересует не вторая часть, а первая, что тело без духа мертвое. Ну, понятно? Человек может быть как овощ и все остальное, лежать под капельным, под каким-то химическим и физическим влиянием, воздействием, оживление тела и так далее. Если дух отошел, то тело уже все равно мертвое. Ну, понятно? Молодцы. Хорошо. Через грехопадение человек утратил способность иметь отношение с Богом в духе. То есть дух все равно остался у человека, потому что иначе бы не было у вас жизни, но он стенает, он находится в усугубленном положении. Почему? Потому что развитие нашего духа только может через отношение с Богом. Только от Бога приходит прорыв к нашему духу, освежение, вдохновение и дальнейшие функции, которые он выполняет в нашем теле. Поэтому дальше я продолжаю. Человеческий дух возрождается через рождение свыше. Когда вы пришли в Дом Божий или столкнулись с Богом и сказали: «Верую в Тебя, Господи, верю, что, в первую очередь, что я грешник, согрешил перед Тобою, но верю, что Ты мой Господь, Спаситель». Его Дух приносит к вам понимание, кто вы есть, Его Дух дает открывание, что Иисус является вашим Спасителем и Господом, и Его Дух побуждает вас иметь рождение свыше, заключить не только с Богом завет, а именно от Духа Святого, получить крещение духовное. Это полное возрождение Духа, когда Дух получает в вашем теле право иметь господство и власть. До этого момента ваш Дух находится в позиции подчиненной. Вся проблема может быть не только в том, что он находится подчиненный. Проблема в том, что когда родились люди свыше, по-прежнему и Дух уязвлен